И у Абу Бакра был человек, Мауля, то есть бывший раб, которого он отпустил. Звали его Амр ибн Хухайра, он пас барана. И когда Абу Бакр ушли с пророком, он сказал, ты паси взять барана, чтобы наши следы затоптать. И вот действительно Амр ибн Хухайра за ними пошел, то есть они поскакали на конях, пошел за ними, чтобы затоптать эти следы. И пророк сам с Абу Бакром приехали в пещеру, залезли в эту пещеру. Перед тем, как зайти в эту пещеру, Абу Бакр посмотрел в эту пещеру и сказал, пророк сам подожди. И там были ямки в этой пещере. И он боялся, что там есть змеи. Перед тем, как вести пророк саллаху, как бы ногами туда послал, нет ли там змеи, и что-то потом они зашли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И так они там остались. Утром курайшиты ждут, пророк саллаллаху алейхи вассалям им ходит. Один смотрит там в щелку, в дверь, нет ли там спит кто-то. Потом они уже решили ворваться. Но по утрам пророк саллаллаху алейхи ходит, что-то странное не ходит. Вошли в дверь, ворвались в дом. Открыли покрывало и увидели, что это Али. Где этот пророк, не знаем. Потом вся Мекка встала на уши. А еще когда вы заметили эти тоже курайшиты, то, что у каждого на голове пыль, тоже удивились, откуда это, как мы не увидели, что Мухаммад вышел и так далее. Очень удивились. Вся Мекка встала, как говорится, на уши. Все начали искать пророка. Здесь все курайшиты собрались, сказать, тот, кто найдет Мухаммада, тому будет 100 верблюдов. Это представьте, 100 верблюдов. Сейчас, например, в наше время верблюд, не знаю, сколько стоит, может быть, там, 2000 долларов, а вот 100 верблюдов. Это огромное, это богатство уже. И тот, кто найдет Мухаммада, тому будет 100 верблюдов. И здесь разделились курайшиты, жители Мекки на отряды, и в каждую сторону поскакали. Один из отрядов, который курайшиты отправили искать в поиске пророка и Абу Бакра, поскакали в сторону этой пещеры. Абу Джахль узнал, что Абу Бакр тоже вышел. Отправился к нему домой, постучал в дверь, осматривал дверь, то есть дочка Абу Бакра, где Абу Бакр, как не знает, и он ее сильно ударил. Однако он постеснялся, что он ударил женщину, потом ушел. Также рассказывается, что Абу Тухафа, отец Абу Бакра, пришел к дочке Асма и говорит, где Абу Бакр? Ушел. Он говорит, хоть нам что-нибудь оставил, а он сам слепой был. Да, оставил, но она там мешок с камнями жал. Вот это он оставил, то посмотрел, потом деньги. Ну хорошо, говорит, что она хоть это оставил. И все. Абу Бакр радиаллаху анху все отдал пророку саллаллаху алейхи вассалям. Все свое имущество отдал пророку саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям у него спросил в одном из хадисов, мы дальше вам рассказывали, что ты оставил своей семье, он сказал, оставил Аллаха и его посланника. И когда Абу Бакр с пророком саллаллаху алейхи вассалям сидели в пещере, группа этих курайшитов прискакали к этой пещере. Есть некоторые хадисы, в которых рассказывается, что Аллах Субхана сделал так, что там паук сплетал паутину, что голуби яйца положили. Все эти хадисы недостоверны. Однако тот хадис, который приходит у имама Бухари, то, что они прискакали курайшиты к этой пещере, однако никто не додумался, никто из них не заглянул в эту пещеру. Абу Бакр видел их на ноги, сказал посланник Аллаха, если кто-нибудь из них наткнется на собой, увидит. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Бакр, что ты думаешь о тех двоих, с которыми Всевышний Аллах? Это передается в Коране, в котором Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит. И вот он говорит своему спутнику, не печалься, ведь Аллах с нами. И таким образом в течение 3 дней курайшиты искали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра не могли их найти. После этого поиски прекратились. В эти времена, в течение этих 3 дней, Абдулла, сын Абу Бакра, приходил и рассказывал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакру о том, что творится в Мекке, а его дочка Асма носила им кушать. Амр ибн Хухайра, когда ходила Абдулла, его дочка, к Абу Бакру и к пророку, заметал их следы своим стадом баранов. И также Амр ибн Хухайра приносил им молоко, когда они 3 дня там в пещере в этой жили. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросили Амру ибн Хухайра, чтобы он привел их к верблюдам, сели и отправились в Ясриб. То есть они пошли так сначала опять же на сторону Мекки, однако начали объезжать вот так в Мекку. В это время сидели люди и группа людей из племени Джиш-Ом. И среди этих людей также сидел человек, который звали Сурака ибн Малик. Они когда увидели, там двое идут, и сказали, это, наверное, Мухаммад, а Сурака ибн Малик был очень сообразительным человеком. И он захотел, то есть если это действительно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, то я их поймаю, и 100 верблюдов сам возьму. С этим удивительным говорит, нет, это говорит, вот такой фулян, говорит, я говорит, знаю, они вот сегодня вышли, они там такие дела, короче. А эти, ну ладно, и Сурака ибн Малик сидит, им что-то рассказывает, то есть специально. Если бы он сразу встал, поскакал бы, подозрительно было же, правильно же? А однако он там лица не создал, посидел, поговорил с ним, он говорит, ну ладно, у меня дела там, пошел. Собрал свои вещи, военную форму, сел на коня и поскакал быстро за пророком Абу Бакр. В те времена, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шли с Абу Бакром, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ехал и читал Кур'ан. Абу Бакр, радиаллаху анху, то сзади пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял. То справа, то спереди, то сзади. И таким образом. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ты что делаешь, Абу Бакр? Аллах говорит, опа, санка Аллах, и я, говорю, сзади, когда еду тебя, думаю, вдруг на тебя справа нападут. И говорит, стою справа, думаю, вдруг на тебя спереди нападут, вдруг на тебя слева нападут, встаю слева и так далее. То есть так Абу Бакр, радиаллаху анху, боялся за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть действительно любовь. Действительно, никого нет на земле, кто бы любил больше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чем его друг Абу Бакр, радиаллаху анху. И в это время Абу Бакр оборачивается сзади и видит всадника. Скачет всадник в военной форме, полным оружием, вооружением, скачет сзади. И он сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что сзади нас кто-то скачет. Однако пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто бы не слышал, дальше ехал, читал Куран. И здесь, когда всадник приблизился, Абу Бакр вообще начал волноваться, для того он вообще до нас близко приблизился. Если он кинет нас копьем, нас достанет. Очень испугался, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Дуа Аллаху кинаху бимаши». То есть это дуа того, мы об этом говорили, это дуа того мальчика из истории Асхабу Ухдуд. То есть, о Аллах, защити нас от него так, как ты сам это, как ты пожелаешь. И в это время Сурах Малик, земля, по которой они шли, была как бы сухой глиной, твердой земля. И вдруг ноги коня, на котором был Сурах Ибн Малик, заходят в землю. И он как с этого коня вылетает, на башкой стукнулся. А, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям, идут дальше. Он не понял. Опять взял коня, опять сел на него, опять взял скаказа, за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, только хотел кинуть копье, опять ноги коня входят в эту твердую землю, он опять падает, и таким образом три раза. Потом он испугался, уже сам начал кричать, «О, Мухаммад Амана, я говорю, прошу тебя, так, не убивай меня, не убивай меня». То есть он поехал сначала их убивать, потом уже сам испугался, и говорит, «О, Мухаммад, пощади меня, пожалей меня, не убивай меня». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подъехал к Сураке и сказал, «О, Сурак, представь себя, каким ты будешь, если у тебя на руках будут браслеты кесы». Сураха говорит, кесар кто? Анушерван, который нынешний царь персов? Он говорит, да. Ну, не мог себе представить. То есть какой-то, как говорится, босс, какой-то араб, чтобы у него на его руках были браслеты кесры. Ну, так удивился. То есть он понял, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что будет сила у нас до того, что мы даже дойдем до кесры и захватим его. Однако Сураха ему сказал, Мухаммад, можешь ты мне дать письмо или бумагу, на которой, в которой бы ты написал, что, чтобы меня мусульмане не убивали, с условием, что я никому не расскажу о том, что вы отправились в сторону Яслива. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал Баку, чтобы он ему действительно написал бумагу, чтобы мусульмане его не трогали, с условием, если он не сообщит никому о том, что они отправились в Яслив. И действительно, Абу Бакр написал ему эту бумагу. Дойдя до этого момента, то есть до этого случая с Сураху, нам надо немножко задуматься о хиджре пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или та польза, что мы берем с хиджры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы видели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда вышел хиджру, сначала не отправился прямо в Медину, однако пошел в обратную сторону, в сторону Йемена, с Абу Бакром. Три дня они жили в пещере. Абу ибн Хухайра, то есть бывший раб Абу Бакра, заметал следы. Осма носила им кушать. Сын Абу Бакр приходил, им сообщал о том, что творится в Мекке. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сел на рыбу, прямо не пошел, сказал я, таукату Аллах, полагаясь на Аллах, не пошел. Однако мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал азбаб, причины. Он положился на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, однако брал причины. То есть причины успешной хиджры, чтобы его хиджра прошла успешно. И это нас учит жизни. То есть многие мусульмане в наше время говорят, особенно суфисты, у нас, говорит, такая любовь к Аллаху, мы будем делать таукаль, ничего не будем делать. Ну, этих тогда людей спроси, хорошо, Аллах, субханаху ва тааля, разик, кормит и поет, и дает средства существования, так или не так. Делай на него таукаль, и он тебя, иншаллах, сделает сытым, сделает тебя сытым и не приближается к пище. Он скажет, что я ненормальный, что ли? Поэтому человек, который делает только таукаль, не беря причины, если у него есть возможность брать причины, этот человек ненормальный. Это как дурость, говорят ученые. А человек, который берет причины, однако не делает таукаль на Аллаха, не полагается на Аллаха, а полагается на свои причины, этот человек просто-напросто мушрик. Поэтому мусульманин, или акида туан сунна валь джамаа, то есть вероубеждение тех, кто следует пророку и сахабам, в том, что человек, делая любое дело, должен обязательно следовать двум условиям. Первое – это делать таукаль на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Во-вторых, брать азбабы, то есть причины, то, что в твоих возможностях. Когда ты возьмешь то, что в твоих возможностях, потом, как говорится, делаешь тавакаль на Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, и будет так, как это захотел Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Так говорят ученые, говоря о хиджре пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть о том, что человек должен обязательно брать азбаб и делать тавакаль на Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, после того, как возьмет все азбабы. Вернемся к сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После того, как Сурака взял у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это письмо, он отправился домой и действительно никому ничего не сказал. Историки рассказывают о том, что во время битвы в Тайфе, мы об этом будем говорить, иншалла, попозже, Сурака попал в плен. И когда его мусульмане взяли в плен, он сразу же сказал, что вы меня не убивайте, у меня есть письмо от вашего пророка. Они сказали, покажи, и он показал это письмо, и его привели с этим письмом пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-йому йому аль-вафа валь-бир». То есть сегодня день, в который надо отвечать за добро. И он отпустил Сураку ибн Малика. Также рассказывается о том, что во время Умара, радиаллаху анху, когда он уже был халифом, мусульмане захватили персов. И когда они взяли в плен Кесру, забрали все его драгоценности, принесли эти драгоценности Умару, все эти драгоценности поставили перед ним, и он позвал Сураку ибн Малика, сказал, иди сюда, одень браслеты Кесра. И Сурака ибн Малика одел браслет, и теперь сказал, подними свои руки. Он поднял, и теперь говорит, иди среди людей. И чтобы на тебя все люди смотрели, всех мусульман собрал. Сурака ибн Малик поднял эти браслеты, идет, и теперь говорит, скажи, что тебе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в день хиджры. И он вспомнил о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, о, Сурака, представь то, что у тебя на руках будут браслеты Кесры. В те времена он не верил, и это действительно было подтверждение. Через сколько лет, субханаллах, через сколько лет это было подтверждение словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжили свой путь, и они шли по дороге, по которой не ходили караваны. То есть, например, была одна центральная дорога, допустим, они шли как бы по объездной дороге, то есть по неизвестной дороге в сторону Медины. И до тех пор, пока они не шли до дома, где жила женщина, которую звали Умму Муабит, или Умму Муабит, как ее называют, они пришли к ним домой, мужа ее в это время дома не было. И они попросили кушать, потому что они шли по неизвестной дороге, то есть там не было ни селений, ни деревень, ничего, просто пустынная дорога. И здесь один дом, попросили кушать. И тогда им эта женщина, Умму Муабит, или Умму Муабит, ответила, «Валлахи, если бы у нас что-то было кушать, я бы, говорит, не оставила вас, чтобы вы у меня просили». То есть это потому, что у арабов проявлять щедрость, мы как об этом говорили раньше, это было большим почетом. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел, что у нее были овцы. Худые уже такие, вообще одни кости и кожа, как говорится. И попросил у нее, можно вот эту овцу подоить? Она сказала, как ты ее подоишь, если выйдет не то, что молока, в ней даже мяса нет. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к ней и начал ее доить, эту овцу. Из дозволения Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, он над всякой вещью мощи, Субханаху ва Тааля, пошло молоко с этой овцы. И вся посуда, которая была в доме Умму Муабит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наполнил молоком этой овцы. Потом он сам, саллаллаху алейхи вассалям, напился досыта, напился Абу Бакр, и напилась этим молоком Умму Муабит, и они ушли, оставив переполненными все посуды, которые были в ее доме, молоком. И когда пришел Абу Муабит, то есть ее муж, увидел это. В это время пророк Саласкам уже с Абу Бакром ушли и очень удивился, сказал, откуда это у тебя? И он сказал, что у нас был, говорит, благословенный мужчина, и он это сделал, рассказал, что случилось. И тогда этот Абу Муабит сказал, наверное, это был Мухаммад, то есть тот, которого ищут. И как говорят все историки и все ученые, что Умму Муабит, чем известна эта женщина? Не этим случаем, а известна она тем, что это женщина, которая дала самое лучшее описание пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Даже те сахабы, которые всю жизнь жили с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не дали такое описание внешности пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как дала эта женщина. И поэтому, какую бы ты книгу ни открыл по истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям, везде самым сильным, так говорится, источником в описании пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является хадис Умму Муабит. О нем мы, иншаллах, будем говорить в конце наших уроков по сире, об описании пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда до Медины дошли новости, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел с Абу Бакром из Мекки, жители Медины, не знали, когда придут Абу-Бакр с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что никто из них не знал, что они 3 дня жили в пещере, никто из них не знал, что они пошли по обходной дороге, поэтому никто не знал, когда они придут. Однако все ждали. И рассказывают в истории, что Муса, тот сахаби, которого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил в Медину, собирал всех мусульман, и они после утренней молитвы выходили встречать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый день. И ждали до салату зухр, то есть до дневной молитвы, и когда уже жара поднималась, возвращались домой. И каждый день Муса собирал мусульман, потому что это действительно было большое событие, потому что все в Медине знали, что придет человек, который будет править Мединой. И даже от того, что мусульмане каждый день выходили, даже кафиры, мушрики и даже евреи выходили вместе с мусульманами встречать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что все знали, что придет действительно человек, который будет править Мединой. И в первом году хиджры, это был понедельник, 12 число Раби-Ауль, вышли мединцы после утренней молитвы вместе с евреями, мушриками и ждали до обеденной молитвы. Потом, когда поднялось солнце уже ближе к салату зухр, то есть к дневной молитве, они вернулись. И остался один еврей на дереве ждать. И здесь он увидел двоих и начал кричать: «Я Бану Кыля, я Бану Кыля, вот идет тот, которого вы ждете». Бану Кыля, это была одна из как прабабушек Аус и Хазраджа. И евреи как бы издевательски как бы приписывали, то есть приписывают, например, человеку к женщине, это не совсем же красиво, например, и как бы издевательски говорили это Аусу и Хазраджу, так их называли Бану Кыля, что ли, как бы их у них есть. И он, когда увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вот тот, которого вы ждете». И как мы сказали, это был день 12 Рабия Аль-Ауль. Мы знаем, что первая хиджра, мы когда, например, хиджрийские дни считаем, начинается с 1 Мухаррама. Некоторые говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал хиджру с 1 Мухаррама. Нет, 1 Мухаррам – это относительно положение Луны. Однако пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал свою хиджру Рабия Аль-Ауль. Вместе с Рабия Аль-Ауль. И когда мединцы услышали слова этого еврея, все быстро собрались, бежали к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и начали его встречать. И мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был с Абу-Бакром. И как знаем, тоже многие мединцы приняли ислам и не знали личность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, между ними и Абу-Бакром была разница всего лишь 2-3 года. И не знали, кто из них пророк. И когда они пришли, не знали, кого поклонить. До тех пор, пока они не зашли, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакр, Медина. И когда солнце уже прямо, или лучи солнца начали попадать на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакр начал закрывать от солнца. Здесь мединцы поняли, кто из них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Место, где мединцы встретились с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, называлось Дар-ул-Кибла. Там они сели. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал знакомиться с ними. И сразу же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот же день приказал строить мечеть. Это та мечеть, которую кто был умра, если видел Масджид аль-Куба. То есть также там хадис есть, тот, кто сделал зиарат этой мечети, как будто бы сделал умру. Это примерно находится, может быть, 10-15 километров от мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первое, что приказал, строить мечеть. Почему надо строить мечеть? Немножко хотел бы отойти от сирии, потому что это очень важная тема. Иншаллах, когда мы здесь наберем знания, вернемся домой. Нам где дава делать? Мечеть. Если мечети нет, придется строить мечеть за жмоление Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталь. Мечеть – это самое важное место, потому что во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мечеть – это, как в наше время, например, говорят, дом парламент. Там же женитьба. Там же все, которые события происходят, делают мечеть. Это центр собрания мусульман. То есть, где мусульмане могут всегда собираться. А в наше время ты смотришь в мечети, и уже не говорят про наши республики здесь, например, в арабских странах. Кто в мечетях в основном? То есть, уже после 40 лет люди приходят. Еще одна вещь, которую, как говорится, к большому сожалению мы видим, если ты заходишь с ребенком в мечеть, или увидишь, что какие-то дети зашли в мечеть, видишь, старики или взрослые люди смотрят, это у нас в республиках тоже есть, как будто бы ты с собакой или со свиньей зашел в мечеть. Начинают кричать, начинают тебе придумывать там недостоверные, придуманные хадисы, что стороните детей от мечети. Это придумано, это ложь на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не говорил таких слов. Однако из истории пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда своих внуков, Хасан и Хусейн, брал с собой мечеть. и что женщины брали с собой в мечеть. То есть кто, кто читает, например, книги по фикху, знает, что, например, разрешено по исламу женщина, если у нее маленький ребенок, в намазе брать ребенка, держать. Когда она, например, саджда делает, положит ребенка, делает саджда, потом встает, опять ребенка поднимает. Мы знаем в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он когда делал длинным свою молитву, потом делал руку и делал саджда, и после молитвы говорил, просто, говорит, мне жалко была мать, которая пришла с ребенком. Поэтому я сделал свою молитву покороче. Он сказал, пусть эта мать никогда больше своего ребенка не берет. Нет, не сказал. Мы знаем из Бухари, хадис Бухари приводится, что Ибн Аббас даже со словом, со слихой, маленькой слихой, забежал в мечеть и бегал, когда мусульмане намаз считали, между рядами бегал за этой слихой. И из этого ученый большой-большой хукм взяли. Например, в наше время, когда, например, мы знаем, что перед молящимся нельзя человеку проходить. Это только перед имамом, когда в джамаате намаз. А если между рядами, то можно проходить. Это является далилом. То есть этот ребенок стал далилом на что? Ну, Аббас, когда был ребенок, на большие-большие, как говорится, хукмы в исламе. Что фикх наши брали. Причина тому что? Дети. Мы также проходили, когда про хадис рассказывали, что, например, условие достоверного хадиса, первое условие достоверного хадиса какое? Цепочка. Цепочка, чтобы была связана цепочка. То есть человек, если я передаю от кого-то хадис, чтобы действительно я видел этого человека и слышал от него. И ученые говорят, например, есть люди, которые видели, однако не считается хадис связанной цепочкой. Допустим, я передаю от человека, который зовут Мухаммад. И я говорю, хаддасана Мухаммад. То есть передает этот Мухаммад и потом рассказывает хадис. Мне говорят, лжешь. Почему? Потому что ты Мухаммада видел, когда тебе 2 года был. Разве ты мог слышать от этого Мухаммада? И говорят ученые по мусталихату хадис, говорят, что есть сама и есть худур. То есть, когда ты слышал от шейха, когда ты присутствовал у шейха. Если ты присутствовал у шейха, от тебя не берется хадис. Допустим, кто-то присутствовал у шейха и спал всегда. Разве он может потом рассказывать от этого шейха хадисы передавать? Нет. И говорят, что дети, им пишется худур. То есть, присутствие, что они присутствуют там, однако от них хадис не берется. То есть, это дали на что? То, что в те времена всегда все приходили со своими детьми, рассказывали об имаме Ахмаде или имам Малик, я не знаю, кто точно из них, не помню, что его мать приводила в мечеть, и даже когда у ее матери, например, месячные были, чтобы она в мечеть не заходить, она, говорят, ставила своего ребенка и ждала, пока намаз почитает мужчина, потом забирала и уходила. И мы видели, кто в мечети вырос. Где воспитывались сахабы, ридвану Аллаху алейхим? Где воспитывался Али, ради Аллаху анху? Где воспитывался Ибн Аббас? Все они воспитывались в мечети. Поэтому эта умма была, которую весь мир себе под ноги положил. Где эта умма воспитывалась? Не в мечети разве? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел в Медину, первое, что приказал делать, не сказал построить магазин, не сказал построить туалет. Нет, сказал, первое построить что? Мечеть. Первое приказал построить мечеть. Поэтому в наше время мы когда вернемся, знаете. То есть многие из людей, из студентов едут домой и собирают, например, стариков в мечети, которым уже по 70 лет, и начинают с этими стариками спорить, 2-3 месяца спорить, уезжают, потом такие змеи приезжают. Вот люди ислам, слышишь, оставь этих стариков, зачем ты садишь? Собери маленьких детей, выйди на улицу, купи 0,5 кило конфет, дай каждому по конфете, пойдемте в мечеть, вам еще по 1 конфетке дать. Приходят, следуйте по конфетке, они же маленькие, даже детей каферов собираете. Давайте там, например, купите шоколадку, там каждому ребенку по 1 маленькой шоколадке, рассказывайте им что-нибудь, истории, например, пророков. Потом на второй день вы сами увидите, они придут. Оставьте стариков. Зачем давать делать старикам, взрослым людям? Если кто слушает, слушает. Занимайтесь все, когда вернется домой, занимайтесь только детьми. Собирайте только детей. Потому что нам по исламу не обязательно, чтобы при тебе, чтобы, как говорится, исламское государство было. Иншалла будет, в России иншалла будет халяфа, бизни ля тали. Это обещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что ислам во всем мире будет, бизни ля тали. Поэтому начинайте с детей. Если вы ребенка с детства в нем нормальную акиду воспитаете, не ему скажете халяль, это харам, он потом, как говорится, ничем не выбьешь это из него. Илля яша Аллах, если только Всевышний Аллах Субхана Ва Тааля так не захочет. Поэтому первое, чем должен заниматься мусульманин, это строение мечети, и всю умму должен воспитывать только в мечети. Это то, что я хотел сказать о мечети. То есть это та польза, которую мы берем с того, что пророк Саласам первый, когда прибыл в Медину, приказал строить мечеть. И мечеть в то время Масджид-ул-Куба строилась с глины. То есть они ее быстро построили. Примерно за 2-3 дня построили. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказали, приехал в понедельник, уже в четверг, но четверга мечеть была готова. И в пятницу, говорят пророк саллаллаху алейхи вассалям, как говорят историки, вышел и отправился к центру Медины. И когда пророк саллаллаху алейхи вассалям шел к центру Медины, его застало время молитвы Джума. И он проезжал как раз около микрорайона или около района, который назывался Бану-Салим ибн Ауф. То есть род Бану-Салим ибн Ауф в этом районе жил. В этом месте его застало, саллаллаху алейхи ва саллям, саляту джума. До этого передается, что сахабы в Медине совершали саляту джума, и первым, кто начал совершать саляту джума, это был Асад ибн Зурара. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его застигло время молитвы, собрал сахабу в этом районе и сделал первую хутбу в Медине, первую свою хутбу в Медине. Этот район, то есть район Бану-Салим ибн Ауфа, находился прямо в середине между Масджид аль-Куба и тем местом, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, построил Масджид, то есть центром Медины. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел на верблюда и отправился дальше в Медину. Когда он проезжал около каждого района, то есть жители этого района, мусульмане брали его, тащили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за верблюда, например, пойдем, у нас живи здесь, давай остановись. То есть один пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказывал им, говорил, да уха фа иннаха махмура, то есть оставьте эту верблюдицу, им уже приказано, где остановиться. И так каждое племя, кто бы не останавливал пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил эти слова, то есть оставьте ее, поистине ей уже приказано. До тех пор, пока пророк саллаллаху алейхи ва саллям не доехал на своей верблюдице до района, где жило племя Бану Наджар. Затем верблюдица дошла до пустого места и села около этого пустого места. И он спросил, кому принадлежит эта земля, и сахаба этим двум сиротам. И сказал, кто отвечает за этих двух сирот? И привели одного человека, он сказал, я хочу купить у тебя эту землю, он сказал, я тебе ее дарю. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказался, сказал, нет, я у тебя ее куплю, и действительно купил у него эту землю. То есть Всевышний Аллах субханаху ва тааля сам выбрал это место, и когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям слез, приказал в этом месте, то есть на этой земле, строить мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, самая почетная мечеть после Масджид-уль-Харам, то есть мечеть Харам, которая находится в Мекке. И после того, как он сказал, что здесь не устроить мечеть, здесь же пришли сахабы и сказали, тебе же где-то временно надо пожить. И каждый предлагал, давай у меня поживи. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал жить у Абу Аюба Ансари. Почему? Потому что у него был большой дом из двух этажей. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пошел к нему. И Абу Аюб Ансари сказал, ты, иншалла, наверху будешь жить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет, говорит, вот, давай, говорит, вы лучше наверху женой жить, а я внизу, потому что ко мне сейчас будут люди приходить, это тебе будет мешать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уговорил его, он остался внизу, а Абу Аюб со своей женой поднялись вверх. После этого сахабы начали строить мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И все сахабы начали строить. Почему? Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно строил эту мечеть. Когда сахабы видели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так старается, им стыдно было, что они не работают, и все очень сильно старались. И передается, когда они строили мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые сахабы пели нашиды и говорили следующие слова, «Аллахумма ля айша илля айша аль-ахира, фагфир лил ансари валь мухаджира». То есть, о Аллах, нет жизни нам, кроме той жизни, прости ансарам и мухаджирам. И говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел вместе с ними говорить шер, однако он говорил, «Аллахумма ля айша илля айша аль-ахира, фагфир лил мухаджирина валь ансар». То есть у него не получилось в стихотворной форме. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху говорит в Коране, «Вама аллямнаху шера, вама ямбаги лаху». То есть и не учили мы его стихам, и не годится, и не пристойно ему знать стихи. И действительно, из чуда Всевышний Аллах Субханаху говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на какой бы он красноречивый не был, он не мог вообще произносить стихи. Даже самые известные стихи, которые среди народов были распространены, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, только хотел говорить, ошибался. То есть не получался у него либо риф, либо забывал и так далее, несмотря на его красноречие. Почему это? Потому что, чтобы Всевышний Аллах Субхана Таля сделал так, чтобы никто его не обвинял, то, что он передает от Всевышнего Аллаха, является всего лишь поэмой. И действительно его обвиняли, говорили, что это поэт, что это всего лишь поэт, безумец и так далее. И передается в истории, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие сахабы, кто работал, носили там кирпичи, как бы делали, и носили по одному кирпичу, а Аммар ибн Ясир носил по два кирпича. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал ему дуа и сказал, о Аммар, горе тебе, убьет тебя фирпат убавля. То есть убьет тебя тот, кто не прав. Это действительно случилось в те времена фитн, когда уже после Али раду Аллаху анху, которые евреи фитну сделали, что его действительно он умер. То есть через сколько лет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, каким он образом умрет. Абу Аюб и его жена, как мы сказали, жили на втором этаже. И в то время мы знаем, что дома не были из бетона. Как бы, может, из бамбуков или чего-то такого делать, например. И они боялись потревожить пророка, саллаху алейхи вассалям. Когда заходили, например, вот так по стенам ходили, короче, чтобы, не дай Бог, чтобы на пророка что-нибудь там не посыпалось и так далее. Поставили свое там место, где они спят, в самом углу и спали в углу. И даже один раз рассказывается, ночью они нечаянно, у них был кувшин, и жена его, и он разбили кувшин с водой. И вода, когда выпала, у них всего лишь одно одеяло было, или то, чем они накрылось, и бросили на эту воду, чтобы все, чтобы на пророка, саллаху алейхи вассалям, не дай Бог, не накапало. И потом все очень, очень испуганы. Смотрите, субхана, в этом нам тоже как урок. Не то, что против пророка саллаллаху алейхи вассалям, даже в жизни боялись пророка саллаллаху алейхи вассалям побеспокоить, даже чтобы на него, не дай Бог, его разбудить или так. Видели ли любовь сахабов пророка? А в наше время, когда ты говоришь, сказал пророк, просто-напросто отворачивается, не обращает внимания. И тогда Абу Аюб всю ночь не спал, переживает, утром пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям. Дальше он говорит, о, посланник Аллах, я тебя прошу, поднимись наверх. И мы уже, говорит, так не можем. И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям согласился и поднялся наверх. После того, как пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал строить мечеть, он послал Зейд ибн Хариса, в то время его еще называли Зейд ибн Мухаммад, пророк саллаллаху алейхи вассалям посылает ему в Мекку, чтобы он привез его сыну, то есть его дочери, там Алику остались и так далее. И также приказал, чтобы привезли семью Абу Бакра, Бабалан. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несколько дней пожил, вся Медина узнала о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приехал в Медину. Здесь некоторые люди хотели с ним встретиться. И рассказывают про человека, которого звали Абдуллах ибн Салям. Это был один из самых знающих и первый ученый еврей и иудей в Медине. И он сам рассказывает от себя, ради Аллаха, он принял потом ислам, что я, говорит, сидел у своей тети. И я узнал о том, что мы сидели, когда у тети своей сидел, услышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что он мне сказал, Аллаху Акбар. Ты как какой-то простой человек, который себя сам пророк называет, говоришь, Аллаху Акбар, Аллах, говорит, если бы Муса, алейхиссалям, пришел, ты бы так не сказал. Он говорит, у тети, говорит, это, говорит, брат Муса, алейхиссалям. Тот пророк и этот пророк. Тогда начал сомневаться, ты, говорит, иди, узнай. И Абдуллах ибн Салям, когда пришел пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сел и с ним начал разговаривать, потом посмотрел печать пророчества. И убедился, что это действительно пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И он ученый, как мы сказали. В их книгах было написано о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому он знал все его признаки. И он действительно видел, что это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, что его посланник, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и принял ислам. После этого он предлагает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никому не говорил о его исламе. И сказал, собери всех евреев, то есть главных евреев, и собери народ. И спроси этих евреев обо мне. Он действительно так сделал, пророк саллаллаху алейхи вассалям, собрал много народу, позвал главных евреев и начал им предлагать ислам, предлагать ислам и так далее. Евреи, конечно, сразу же отказались. Нет, куда? Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ладно, что вы скажете про человека, которого зовут Абдуллах ибн Салям? О, они говорят, хаза саидуна, ва алимуна, ва хабируна, ва хайруна. То есть это наш господин, это наш ученый. Это самый лучший из нас. Когда Абдуллах ибн Салям это услышал, он в это время спрятался. Вышел и сказал, «Ашхаду алля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада расуллах». То есть я свидетельствую, что мы не вошла, кроме Аллаха, что я посланник Мухаммад. Здесь эти евреи говорят, «Хуа кавибуна, хуа джаллюна, хуа сафигуна». То есть это самый придурок среди нас, это самый обманщик среди нас, это самый ненормальный среди нас. Люди все это видят. Все люди стоят, это видят. То есть только что они одно говорят, как увидеть, что то, что он говорит, это им не подходит, сразу же, смотри, поменяли свое мнение. И знаете, прекрасно, ребят, что евреи всегда так. Евреи всегда, то, что в наше время, это арабские там страны хотят с евреями какие-то договора заключить, то есть нет, евреи всю жизнь от своих слов отказываются. Еще бы стоило не было, чтобы еврей на своем стоял. Единственное, если только в этом ему выгоды нет. Это самые грязные люди на земле. Самые грязные люди на земле. И все это видели люди, конечно. И также рассказывается в одном из хадисов, который передается от Сафии бинт Али ибн Ахтаб, это жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в будущем Софии. Она говорила о том, что мой отец, Хаи, не было любимым у него детей, чем я. И у него был родной брат, которого звали Ясир, то есть мой дядя. Этого дядя, говорит, никого не любил так, как любил меня. То есть всякий раз, как бы не встречались, но они сразу же меня обнимали, меня целовали. И тут в один день они вдвоем заходят, отец и ее дядя Ясир, и такие злые, такие расстроенные. Я, говорит, подошла к ним, чтобы они меня обмали, они даже меня вот так отвели в сторону, и даже силы такие расстроены. Я, говорит, очень удивился, слышал их разговор. И тогда, говорит, отец спрашивает у Ясира, это действительно он? Ясир говорит, да, это действительно он.
точно он, да, точно он. Все признаки, то, что у нас в Таурате, это в нем есть эти признаки, да, говорит, все эти признаки есть. То есть они видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом тогда Хаиль спросил у Ясера, что ты будешь делать? Аллах говорит, пока я не умру, он будет моим врагом. То есть, смотри, субханал, евреи знали, что он истинно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в Коране, «Яарифунаху кама яарифунаху». Знать его также, это своих детей. То есть, как ты своего ребенка хорошо знаешь, так же они знали его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, однако все равно отказались. Поэтому Аллах субхана ва тааля описал в Коране «Махдубин алейхим», то, что они под гневом Аллаха. Почему? Потому что они знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знали истину, однако отказались от истины, которая не пришла. Это была причина, одной из причин ислама Сафии, то есть будущей жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда она вспомнила, что это все, и знала, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал свои обыденные дни в Медине, первое, он собрал мухаджиров и ансаров и объявил дело братования. Сказал, что мухаджиры и ансары должны сбратоваться, чтобы каждый себе ансаров взял одного мухаджира и взял его как брата, то есть и помогал ему во всех вещах. И как передается, Саад ибн Рабия взял себе братом Абдурахмана ибн Ауфа и сказал, это будет мой брат, и повел его к себе домой. Когда он привел к себе домой, его дом был из двух этажей. Он сказал, вот это мой дом. Полдома тебе, полдома мне. Потом взял все свои деньги, вытащил, сказал, вот это все мои деньги. Половина суммы тебе, половина мне. Сказал, вот у меня две жены. Какую хочешь из них, я разведусь, потом ты на ней женишься. То есть, действительно, то братство, и это было не по их воле. Это, во-первых, было от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Всевышний Аллах, это Он внушил им сердца вот эту любовь к своим братьям. То есть, чтобы все отдать. А в наше время мы видим, у мусульман этого нет. Даже не то, что половина, даже самое худшее, что-то у тебя есть отдать, ты 20 раз подумаешь, отдать это или не отдать. Однако Абдурахман ибн Ауф и другие мухаджиры, когда увидели это от ансаров, они не использовали это. То есть, например, пришел ансар и сказал, бери, он сказал, о, спасибо, взял и все, на этом закончилось. Не это. Абдурахман ибн Ауф поблагодарил, сказал, да благословит Аллах тебе в твоей семье и в твоем имуществе. И сказал, укажи мне, пожалуйста, на базар. И он им указал на рынок, он отправился туда, и Абдурахман ибн Ауф был очень профессиональным торговцем. И он занялся там торговлей, что к концу дня он принес кусочек золота весом в косточку финика. И в будущем Абдурахман ибн Ауф был одним из самых богатейших мусульман, потому что он очень хорошо разбирался в торговле. То есть таким образом проходило братование между мухаджирами и ансарами. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, издал такой указ о том, что никакие договора не подписываются ни в Медине, ни вне Медины, то есть жители Медины не должны подписывать только как с его ведома, будь то евреи или мусульмане. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что у кого любая проблема будет, будем возвращаться к исламу, ислам будет решать. То есть, если кого-то обидят, вы должны приходить, говорить, мы будем это, опираясь на ислам, решать любую проблему. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объявил указ о том, что запрещено какого-либо курайшита брать под свою защиту. Мы знали, об этом мы уже рассказывали, что, например, у арабов было принято такое обычай, какого-то человека брать под свою защиту. Какому-то человеку определенному, допустим, например, мекканцу угрожает угроза Медине. И кто-либо в Медине, если скажет, что он под моей защитой, его уже никто не имеет права трогать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что запрещено кому-либо брать под свою защиту любого курайшита. То есть в этом уже было прямое объявление войны против курайшитов. В эти дни умирает ансари, то есть в первые дни ислама в Медине умирает ансари Саад ибн Зурара. Это тот, о котором мы рассказываем, что в его доме читалась первая джумаа в исламе, и он сам делал хутбу. В эти дни он умирает. Также мы, как говорили на прошлом уроке, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает некоторых людей за своей семьей, за семьей Абу Бакра. И после переезда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после хиджры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине, 4 месяца у мусульман не рождаются мальчики. То есть, если у кого-то из мусульман рождаются дети, либо умирают, либо девочка. Либо мальчик рождается, умирает сразу, мертвым рождается, либо девочка. И так продолжалось в течение 4 месяцев. Когда это евреи увидели, они распространили слух в Медине, что это мы заколдовали мусульман. То есть мы сделали какое-то колдовство, что у них мальчики не будут рождаться. И то есть род мусульман скоро закончится. И до тех пор распространились эти слухи, что действительно некоторые мусульмане даже начали верить. И в конце 4-го месяца дочь Абу Бакра Асма бинту Аби Бакр, она была женой Зубайра ибн Авам. Зубайр ибн Авам — это был сын тети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В это время она приезжает в Медину. Она была беременна. Как только она приехала в Медину, она рожает ребенка. И назвали они его Абдулла. И он не умер. Когда Асма увидел, что родился живой сын, сразу же приказал, чтобы этого ребенка отнесли пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Абдуллу принесли пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пожевал финик и взял этот финик и как бы протер ему десна этим фиником. Поэтому читается сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда рождается ребенок, так делать с ребенком. И получается первое, что попало в этого ребенка, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульмане, когда узнали это, очень обрадовались. Даже подняли этого ребенка и начали ходить по всей Медине и кричать: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». И действительно, те потом слухи, которые распространили евреи, на них перестали уже обращать внимание. Также в эти дни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женится на дочке Абу Бакра, Айша, ради Аллаху анха. В это время, или в эти дни, то есть это первый, только первый год хиджры в Медине, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, ниспосылает знамение пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о добавлении молитвы. Молитва в исламе, у нее было три степени. Первая степень — это в самом начале ислама, когда молитва была по выбору. Фарзом сначала Всевышний Аллах Субхану ва тааля сделал обязательно молитву ночную только для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потом для мусульман. Потом во время Исра, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся над семи небесами и разговаривал с Всевышним Аллахом Субханаху ва тааля, Всевышний Аллах Субханаху ва тааля обязал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его умму совершать пять молитв. Однако, когда вернулся пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане совершали все пять молитв всего лишь по два раката. То есть фатир два раката, зухр два раката, аср, магриб, айша — все по два раката. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже совершил хиджру, Всевышний Аллах Субхану ва тааля не спосылает знамение, чтобы молитвы добавились в счете ракатов. То есть зухр, чтобы был 4 раката, аср, чтобы был 4 раката, магриб 3 раката, айша 4. Только фатир остался 2 раката. После того, как мусульмане начали собираться в мечети, совершать 5 этих молитв, они совершали определенное время, то есть смотрели на солнце, примерно предопределяли время, потом собирались, потом совершали молитву. То есть не было определенного какого-то знака, как собирать мусульман на молитву. И здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал думать, что же делать. Потом ему пришло в голову: может быть, нам сделать колокол, как у христиан. То есть собирают. И сказал тогда сахабам: ищите колокол. И тут один из прекрасных дней, один из сахабов, который звали Абдулла ибн Зейд ибн Ат-Талаба, лег спать, и ему снится сон, что он видит человека, который несет колокол. И он сказал: продай мне этот колокол. А зачем тебе этот колокол, сказал? Мы хотим призывать им к молитве. Он говорит: если хочешь, я тебя лучше, говорит, научу, чем этот колокол. То есть вещь лучше, чем этот колокол. Он сказал: научи. И он сказал: когда вы собираетесь молиться, скажите, то есть пусть один из вас кричит: Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ашхаду Алла Иллах Иллаллах, Ашхаду Алла Иллах Иллаллах, Ашхаду Анна Мухаммада Расулиллах, Ашхаду Анна Мухаммада Расулиллах, Хайя Аля Салат, Хайя Аля Салат, Хайя Аля Фалах, Хайя Аля Фалах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллах Иллаллах. То есть научил его азан. И когда Абдулла ибн Зейд проснулся, побежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему об этом. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: научи это Биляля, у него голос лучше, чем у тебя, то есть красивее и звонче, пускай он говорит эту вещь. Тогда Биляль услышал этот азан или эти слова, поднялся на мечеть и начал призывать. В это время Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, спал. И он проснулся, когда услышал этот азан, и побежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему сон. И его сон был точно такой же, как у Абдуллы ибн Зейда. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это большой хайр, то есть это хорошо. И после этого пришло от Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля подтверждение, что к молитве призывали таким образом. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть уже объявил вот эти приказы, так пошла обычная жизнь в Медине. Здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже решает начать серьезную войну или джихад против курайшитов. Первый отряд, который собирает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это называется сария. То есть есть отряды, которые называются сария, или битвы, которые называются сария, и битвы, которые называются газва. Сария – это битва, или отряды, которые посылал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, битвы, сам не участвовал. Газва – это как битва или отряды, в которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам лично участвовал. И первую сарию пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирает во главе Хамзы. После того, как он услышал, что Шама идет караван под управлением Абу Джахля, и он собирает отряд и отправляется захватить этот